Глава 20. Мне часто доводилось встречаться со всякими полоумными, сующими в лицо засаленные скверно намалеванные иконки или бродящими по улице в облаке дыма и с побрякивающими на темени колокольчиками. Больше всего их ошивается либо возле кабаков, либо на базаре, что само за себя говорит о намерении облегчить твой кошелек и при этом еще сделать так, что ты будешь им благодарен за это. А то и вовсе умрешь от счастья. Все эти деятели будто скальпелем скрывают грудную клетку обывателя в поисках некой души, которую потом якобы и лечат. Еще они любят говорить о вечной жизни этой субстанции, о ее переселении в животных и только что народившихся младенцев. Я только посмеивался и обходил этих засранцев дальней стороной, чтобы карманы уберечь и заразы какой не подхватить. А вот теперь нечто реально пытается вытрясти из меня эту самую душу. Началось все с того, что менквы вдруг и сразу будто растворились в клубящейся снежной взвеси. Вот только что были, и их нет. Однако ни радости, ни успокоения это не принесло. Наоборот, как и в том недавнем сне, меня охватил легкий мандраж, постепенно переходящий в панику. Поджилки затряслись и вошли в резонанс с вибрирующим от знакомого звука воздухом. Ткач вцепился зубами в воротник своей коцевейки, а барышни захрипели и попытались зарыться в сугроб под волокуши. Урне это худо-бедно удалось, а ее товарка вдруг отскочила в сторону и на четвереньках быстро-быстро почесала как раз в сторону, откуда нарастал рокот. А там, над качающимися верхушками елей великанов, восходило оно, словно черное глянцевое солнце, поглощающее белизну тайги. Никогда бы не подумал, что тьма может слепить глаза. Сквозь прищур, грозившее вот-вот взорваться глазное яблоко, все-таки зафиксировало нечто огромное с треугольной головой наростом, плавно переходящей в плечи. И сине-черная кожа, казалось, сейчас лопнет от мощи, распирающей эту тварь изнутри. Циклопические размеры завораживали даже на таком большом расстоянии, а пронзительные желтые глаза стремительно сокращали его, давая почувствовать себя той же самой трепыхающейся в паутине мухой из давешнего сна. Издавая уже почти скрылась в белом мареве, когда я опомнился и, ткнув своего напарника стволом дробовика в ребра, рванул вглубь леса. Ткач не заставил себя упрашивать и зашуршал лыжами вслед за мной. Урне заметно отстала. Оглянувшись в очередной раз, я едва не упал, увидев, как сноп алых брызг из разорванной на куски безымянной ездовой окропил заснеженные еловые лапы. Рокот, между тем, постепенно ослабевал, тогда как страх, наоборот, все больше сковывал движение. Больше не оборачиваться, черт с ней, Сурне, черт с этим ткачом, тем более со шмотом, оставшимся на волокушах. Сейчас главное — оторваться от этого непонятного и смертоносного. Поднявшийся буран подталкивал в спину, словно живой, и как все живое, стремящееся быстрее убраться вон из этих мест. Белая пелена создавала иллюзию защищенности. Завывания ветра поглощали непонятные звуки. Монотонный ритм лыжного хода успокаивал. Страх отпустил. Отпустила нас, похоже, и тварь. Ткач бежал за мной, не отставая, хорошо держа темп. А вот Урне нигде не было видно. Эта ездовая хоть и была самой выносливой и двигалась быстрее остальных, пешком угнаться за лыжниками все равно не смогла. Да и мои силы подходили к концу. Укрывшись от ветра, на дне балки, в небольшой пихтовой роще, мы с ткачом расположились так, чтобы видеть друг друга и одновременно держать каждый свой сектор. Жизнь научила, что следующая порция неприятностей прилетает как раз тогда, когда расслабляешься, посчитав, что все уже кончено, и на сегодня ничего с тобой произойти уже не может. Привалившись спиной к стволу и отдышавшись, я сорвал варежки и принялся растирать коченеющие пальцы. Вместе с вечером на эту неприветливую, к таким, как мы, бродягам, землю наступает не только темнота, но и лютый мороз. Пора уже было подумать о ночлеге, пусть он и имел неплохие шансы стать последним. Перспектива околеть в сугробе меня никогда не прельщала, а значит, нужно идти. Тем более, что вон на пригорке маячит башка никого иного, как Урне. И эта зараза идет себе в развалочку, будто ее только что выгнали пинками из палатки после долгого сна. Двужильные они, эти манси, что ли?
«Ты видел? Я ему в лоб целый рожок засадил, и хоть бахны!»
Вывел меня из состояния задумчивости голос ткача.
«О чем ты, Алексей?»
«Как о чем?»
«Не могу припомнить ни одного выстрела в сторону этого громилы!»
«Какого нахер громилы? Бредишь? Он же ростом чуть выше тебя!»
«Постой, постой! Это тварь! Ее треугольная башка была выше самой высокой елки. Черная такая, с желтыми глазами.
Глаза, да. И пасть с тремя рядами зубов. Но только невысокий он. И прозрачный весь такой, и склизкий, что ли. Очередь сквозь него прошла. Как в желатин, я видел.
Хорош звездеть, не стрелял ты. Я начал уже по-настоящему злиться. Вместо ответа ткач отсоединил рожок и кинул его мне. Ха! Потряс я пустым магазином от его калаша и швырнул обратно. Чудно! Похоже, эта тварь являлась нам в разных обличьях. Но эту проблему мы с тобой решим сразу после того, как найдем, куда кинуть свои кости на ночь. Вставай, простатит заработаешь. Не знаю, как было в былые довоенные времена, но нынче помощь ближнему — большая редкость. Как там говорилось, помирать будешь, стакан воды никто не подаст? Окститесь, милейший. Будешь помирать — разуют, разденут, поимеют и сожрут. Альтруизм, хлебосольство, элементарное гостеприимство? Нет, не слыхали. Нынче человек — это в первую очередь род. Лишний род. Тем приятнее было получить столь щедрый подарок из прошлого. В охотничьей избушке нас будто бы ждали. Заботливо сложенные в углу дрова, топор рядом, обернутая холщовой бумагой коробка спичек, увесистый куль соли, рассыпавшаяся трухой пшенка в расползающемся бумажном пакете, пыль в жестяной коробке, бывшая когда-то травяным чаем, и даже свечи. Большая часть этого добра нашлась в незапертом сундуке, помимо которого интерьер составляли наспех сложенная печка, пара похожих на пни табуреток, нары в дальнем углу, полусгнивший жестяной светильник и деревянная бадья. Что удивительно, избушку эту, расположенную неподалеку от замерзшей реки, по которой мы тащились из последних сил, нашел вовсе не глазастый красавчик и даже не я, а бубнивший себе что-то под нос ткач. В скачущих лучах своего фонаря он заметил несколько деревьев, на верхушках которых явно не случайно были обрублены все ветки. На ближайшем из них мы обнаружили старый, едва заметный затес. Еще несколько таких манили вглубь леса или, наоборот, предупреждали о чем-то. Сам домик издалека выглядел как большой сугроб. И если бы не кривая печная труба из проржавевшей насквозь жести, можно было спокойно пройти мимо. Но, хвала случаю, не прошли. На коллегиальном совете мною было принято единогласное решение провести под этой, хоть и ветхой, но все же крышей, текущую ночь и следующие сутки, чтобы немного отоспаться и избавить вымотанные организмы от угрозы нервного истощения. Хотя, сказать по правде, покой нервишкам не светил. Никогда бы не подумал, что заскучаю по так ненавистной прежде рутине. Когда сидишь в своей арзамасской берлоге долгими зимними вечерами, во время починки сапог или приготовления нехитрой стряпни, мозг услужливо заполняет пустоту ненужными воспоминаниями и бестолковыми фантазиями, развлекая по мере сил своего хозяина и позволяя скоротать время. Спокойно и безмятежно. Здесь, в тайге, такое поведение жителя твоей черепной коробки приравнивается к дезертирству. Нельзя с отсутствующим видом перебирать пожитки или медитировать, точа нож, когда за каждым кустом может притаиться двухголовое, трехметровое чудище, а там за холмами шастать давешнее желтоглазое чудо. Совершенно непонятно, кто и где выскочит в следующий момент и чем все это кончится. Конечно, ежедневное обустройство места ночлега достало и меня, и ткача до колик. Чего уж говорить о заготовке дров два раза в сутки. Но из рутины это занятие превратилось в опасный непредсказуемый геморрой. Даже посещение отхожего места напоминало теперь боевую операцию на территории противника. Ходили все подвое, один гадит, другой бдит. Для такой интимной процедуры урне в напарнике не годилось. А вот в лес я ее с собой взял. Пусть крутит башкой во все стороны, пока я рублю дрова. Выбрав деревце, как мне показалось себе по силам, я замахнулся и ударил. Топор, как всегда, задорно отскочил от мерзлого ствола среднего размера пихты, оставив на нем лишь неглубокий рубец. Но мое желание согреться и съесть что-нибудь горячее вынесло приговор этому растению. Я даже успел заготовить несколько поленьев из его ствола, когда ни с того ни с сего работать просто расхотелось. Накатила какая-то тоска, немедленно превратившаяся в тревогу. Я бросил топор в снег и отправился до хаты. По дороге к ней меня обогнала всхлипывающая урне. Едва различая дорогу от выступавших вовсе не от мороза слез, я ввалился в охотничий домик, где чуть не был сбит с ног мечущимся по единственной комнате ткачом. Напарник искал пятый угол, бросался на стены, выкрикивая при этом что-то нечленораздельное. Сжавшись комком на нарах, в голос рыдала Урне. «Что это они? А я чего реву? Брызги из глаз и спазмы в горле. А как это еще назвать?» «Паника. Вот что было написано на наших лицах внезапным мазком безумного художника, заставившего дребезжать стекла в маленьких оконцах. Он пришел, и он знает, что нам никуда не деться». Урне с воем выскочила наружу. Ткач рванулся за ней, и только моя нога помешала ему совершить это ритуальное самоубийство. В два прыжка я оказался у двери и задвинул тяжелый засов.
«Какого хера?»
— проблеял ткач, поднимаясь с пола. «Обождем здесь!» — ответил я, с трудом поборов всхлипы. Рокот нарастал. С потолка посыпалась древесная труха, дыхание сперло, голова наполнилась омерзительным, разрывающим мозг писком. И в этот миг округу огласил истошный вопль, оборвавшийся так резко, будто кто-то повернул отключающий звук тумблер. Дышать сразу стало легче, рокот сошел на нет. «Теперь валим!» Я подобрал все свои шмотки и вышел наружу. Безмятежно, бело, пусто. Будто и не было ничего. Только алая, прерывистая дорожка уходит с края поляны вглубь леса, и несколько поломанных веток с лохмотьями одежды, мяса и потрохов обозначают последний путь самой умной и удачливой из наших ездовых. «Двигай!» — крикнул я красавчику с интересом обнюхивающему развешанный по деревьям ливер и подкрепил слова личным примером. Дорога предстояла долгая. К вечеру следующих суток мы, едва волоча ноги, выбрели на цепочку следов, оставленных кем-то похожим на человека, по крайней мере ступней, и полозьями салазок. Резонно рассудив, что ничего хуже недавно виденного уже не повстречаем, а ночь обещает быть чертовски морозной, мы легли на новый курс. Спустя час следы привели к землянке. Если бы не они, небольшая дверца, заглубленная в подножье холма, скорее всего, осталась бы незамеченной. Даже я в сумерках легко бы мог спутать ее с лазом берлоги.
— Долбани пару раз картечью и войдем, — предложил ткач.
— Знаешь, Алексей, хотел тебя в гости позвать, как все закончится. Но теперь сомневаюсь. Я встал сбоку от двери и вежливо постучал стволом дробовика. «Есть кто дома?» Тишина.
«Ну вот, теперь эта тварь предупреждена».
Сплюнул ткач и утер с бороды моментально замерзающую слюну. «Алексей, не будь таким ксенофобом! Есть там кто?» Попытался я еще раз. «Мы охотники, заблудились в тайге. Можем обменяться, у нас есть спички, порох и соль». Ткач глянул на меня с усмешкой, явно не веря в силу доброго слова, не подкрепленного добрым калибром. Но через секунду его закостеневшие взгляды на мироустройство подверглись серьезному испытанию. Из землянки послышался частый топот, стих секунд на пять, будто кто-то остановился, раздумывая в нерешительности, и по толстым дверным доскам заскрипел снимаемый засов. «Вежливость, Алексей, вежливость!» Дверь чуть приотворилась, издыхнувший паром и мясным ароматом щели, высунулась ржавая острога и угрожающе ткнула в воздух.
«А ну, подойди!»
— раздался скрипучий голос.
«Не вижу!»
Я, сдвинувшись влево, встал напротив отверстия, манящего теплом и обещанием горячей еды.
«А, так ты человек!»
В голосе существа, прячущегося под копной шкуры тряпья, слышалось нешуточное удивление. «Не все согласятся с этим утверждением, но в целом оно верно».
«А другой?»
— попыталось существо выглянуть в щель.
«Хе-хе, пусть подойдет тоже. Где он?»
Ткач нехотя встал рядом со мной.
«Ха!»
— смерило его взглядом существо.
«Соль, говоришь?»
«Плюс порох и спички», — напомнил я. «Даже мыло есть».
«А это кто там?»
Пригляделся хозяин землянки промеж нас, заметив красавчика, и тут же захлопнул дверь.
«Вежливость!» — развел руками ткач.
«Он смирный!» — снова постучал я. «Проблем не создаст!»
«Чёрта не пущу!»
— донеслось изнутри. «Ладно, не кипишуй, он тут останется. Слышь, красавчик, до утра свободен!» Нарочито громко крикнул я недовольно насупившемуся черту и снова обратил свой дар убеждения на негостеприимного домовладельца. «Все, он ушел! Тут только мы двое!» Дверь снова приоткрылась.
Убедившись, наконец, в отсутствии чертей у родного порога, бдительное существо сняло цепь.
«Входите!»
С трудом протиснувшись в низкий лаз, мы оказались внутри довольно просторной для одного жильца землянки. Прямоугольная, уходящая вглубь холма изба, сложенная из массивных бревен, дощатый пол, застеленный шкурами, и бревенчатый потолок с тяжелыми балками, подпираемый разными деревянными колоннами в полтора обхвата толщиной. Вдоль стен разместились широкие скамьи с разной утварью. Дальний конец землянки облюбовал накрытый медвежьей шкурой топчан. А центр этой колыбели уюта в демонической тайге занимала приземистая каменная печь, на которой, источая непередаваемо манящий аромат, грелись два чугунка.
«Там садитесь!»
— указало существо на свободную скамью у входа.
«Снега понатащили!»
Сам же ворчливый хозяин оказался скорее хозяйкой, хотя с полной уверенностью утверждать не взялся бы. Низкое, метров полтора, сгорбленное, коренастое создание было, несмотря на жар от печи, до того плотно укутано в тряпки и шкуры, кажется, всей представленной в этих широтах фауны, что разглядеть наличие или отсутствие вторичных половых признаков совершенно не представлялось возможным. А из дыры глубоко надвинутого капюшона торчал только кончик крючковатого мясистого носа, да сильно выдающийся вперед подбородок с жиденькой седой порослью, что в равной степени могло свидетельствовать как о принадлежности оного самцу северной народности, так и самки с постклиматерическим гормональным дисбалансом. Впрочем, кто этих долбанных мутантов разберет?
«Выкладывайте, что у вас!»
— приказала хозяйка, уперев вполне себе убедительные кулаки в бока. Я послушно вытащил из сидора ранее обещанное добро.
«Нам нужна жратва и ночлег!»
Хамский вклинился в нашу милую, непринужденную беседу ткач.
«Ха!»
Подскочила карлица к представленному ассортименту и, отодвинув в сторону незаинтересовавшие ее спички с порохом, сунула об слюнявенный палец в тканевый мешочек с солью.
«А-а-а!»
Слизнула она налипшие кристаллики, будто это была несусветно вкусная штука.
«Ее что, торкает?»
Задался вопросом ткач, не особо заботясь о такте.
«Сколько?»
Жадно сглотнула карлица.
«Сколько у вас этого?»
«При себе только то, что видишь», — ответил я, туго завязывая драгоценный мешочек. «Но в нашем лагере такого добра полно. Если есть что предложить, мы готовы к обмену».
«Ха-ха-ха!» —
подпрыгнула на месте карлица, едва не хлопая в ладоши.
«У меня есть! Есть на что меняться! Да-да-да!»
Быстро протопала она к только сейчас замеченному мною проему в стене. И, откинув полог, исчезла минуты на две, после чего вернулась с кипой горностаевых и собольих шкурок.
«Вот!»
— сложила она пушистое богатство на пол, не отрывая взгляда от вожделенного мешочка.
«Давайте меняться!»
«Не так быстро!» — осадил бойкую меня луткач. «Я же сказал, нам нужны жратва и кров на первое время. Нас, в твою глушь, между прочим, не ветром занесло. На своих двоих по сугробам херачили. Пожрать да и отдохнуть с дороги. А там уж и о делах поговорим».
Карлица с подозрением крякнула и после недолгих раздумий кивнула.
«Ладно, но соль вперед!»
Протянула она раскрытую ладонь, которую я по недоразумению хотел пожать, но старушенца отдернула пятерню и настойчиво потрясла узловатым пальцем в сторону мешочка.
«Соль!»
«Как скажешь!» Отсыпал я щепотку. Карлица, получив желаемое, лихо ускакала из комнаты и вернулась через минуту, облизывая ладонь. Честное слово, я слышал, как ее язык скребет по мозолям, едва не сдирая их.
«Вам этот!»
— указала карлица на один из чугунков.
«Плошки здесь, спать там!»
Сдернула она со стены линялую волчью шкуру и открыла дверь.
«Кладовки, что ли?» — возмутился ткач.
«Плохо! Улица там!»
— уверенно парировала старушенция.
«И я вас запру!»
«Стоп-стоп!» — вмешался я в беседу. «Так мы не договаривались!»
«Жратва и кров!»
— резонно напомнила карлица.
«Вы их получите! Я живу одна в лесу, и я не дура!»
Из-под тряпья показалась пара вороненных стволов.
«Живо взяли и пошли!»
Ткач одарил меня многозначительным взглядом. «Ладно!» Примирительно развел я руками, ища полотенце, чтобы ухватить горячий чугунок. «Будь по-твоему,
Но учти, что цена на соль только что поднялась вдвое. Воинственная бабуся крякнула, однако слабины не дала.
«Не ожидал от тебя, старая, такого свинства», —
посетовал ткач, снимая с полки посуду.
«Иди, иди, молодой!»
«Ты же понимаешь, что этот твой засов улетит с первого выстрела!»
Поинтересовался Алексей, когда задвижка на двери клацнула, ложась в пазы.
«Выстрел раз будет, я выстрелю!»
— донеслось снаружи.
«Да у тебя, небось, и порох ты отсырил давно, и капсулы сгнили!»
«Сунься, узнаешь!»
«Чёртова корга!»
— сдался ткач.